Мырбек после недавних событий в Махачкале и не только в Махачкале, что это за явление, которое называют северокавказским антисемитизмом? Что мы под ним понимаем? Это действительно антисемитизм? Или это какое-то особое явление, о котором вы как историк, наверное, можете рассказать больше?
Вы знаете, я бы сказал, что вообще не было в регионе с антисемитизмом, мне было бы это очень приятно, но, увы, такого рода явления, хоть и редко, но проявлялись, например, в начале 20 века, они проявлялись во время Российской революции, в 1905 году пошла облава на чеченцев, умудрились заодно и поплатить евреев, считая, что они тоже так же повинны, как и чеченцы.
Мы имеем в виду горских евреев.
Нет, это не ашкенази, это еще не ашкенази. К этому времени уже горские евреи, которые именно российской администрации определены как горские евреи, хотя они не имеют никакого отношения к горам. Это не связано с топонимическим пониманием. Это русская администрация решила, что евреи, проживающие на территории Северного Кавказа, будут подчиняться тем законам, которые существуют на этой территории, в Терской области или же Дагестанской области и так далее. То есть это термин административный, который перерос уже в советское время в этноним. Это разные люди. Господин Путин заявил о том, что, говоря о горских евреях, почему-то назвал их и татами. На самом деле это не таты.
Ну,
И
многие путают.
да, горским евреям вообще не нравится, что их называют татами. Они больше склонны считать, чтобы их называли все-таки джиури, то есть евреями. Но как бы то ни было, даже на таком уровне это высказывается. Но нужно сказать, что не так много в регионе. Практически они все покинули этот регион, скажем, как грозненские, хасавюртовские, буйнакские. На сегодняшний день практически нет там еврейского населения. Остались вот именно Дербент в основе своем и Нальчик. Вот два центра, которые более-менее еще позволяют говорить.
Но ведь до войны в Грозном была Бароновка, да, была достаточно влиятельная еврейская
Да,
община. То
но
есть мы видим,
все...
все-таки евреи дожили в том состоянии достаточно влиятельном и традиционном, можно сказать, до 90-х годов прошлого века.
До 95-го года. В 95-м году официально из Минвода был организован вывоз всех евреев, которые проживали в Грозном, разумеется, израильским правительством. То есть до 95-го года и довольно-таки в хороших отношениях они существовали с чеченцами. То есть, отвечая на ваш вопрос коротко, то нужно сказать, что до того, что мы вчера видели, позавчера то, что мы видели, я вообще не помню такого-либо акта антисемитизма, массовом вот таком проявлении. Конечно, да, есть какой-то индивид, думаю, есть какие-то там высказывания. Такого могло быть. То, что вылилось в беспорядочка в Каспийске конкретно, конечно, этого не было никогда раньше. Со стороны горцев имеется в виду. Это новое явление, скажем, для нашего региона.
Михаил, вот если вы, скажем, передо мной стояла задача разжечь в России антисемитизм, устроить погромы, а я бы, наверное, не начал с Северного Кавказа. Это было бы, наверное, самое неподходящее для этого место. Или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Это действительно совсем неподходящее место. Хотя бы потому, что у региона огромный конфликтный потенциал, и любой здравомыслящий человек понимает, что если начнется с какого-то конкретного конфликта, например, с еврейских погромов, то очень скоро эта история станет намного более широкой, намного более кровавой, намного более глубокой. Поэтому я абсолютно уверен, вот то, что произошло, это ситуация, вышедшая из-под контроля российской власти. Я вижу в произошедшем два уровня. Первый уровень – российская власть через региональные органы власти, через группы влияния решила организовать так называемые мирные протесты. Ну вот то, что мы видели, например, в Черкесске, этих женщин, которые стояли с антисемитскими плакатами, это, безусловно, властная заготовка. Это было нужно для того, чтобы показать, вот он весь народ Российской Федерации, и мусульмане, и все остальные, вот они против так называемого сионизма. Но власть просчитала, и ситуация очень быстро вышла из-под контроля, поскольку когда вы сверху указываете на конкретную цель, люди, которым вы указываете, может показаться, что вы недостаточно радикальны, и они вас поправят. Вот эти парни в Махачкале поправили федеральную власть, пошли дальше, чем она им указывала, и захватили аэропорт. И российская власть, об этом говорит совещание у Путина, осознала, что вот этот кумулятивный эффект саморазвития конфликта пошел намного дальше, чем они планировали.
то здесь тоже есть некоторая путаница. Да? В левом спектре, в европейском, есть очень много всего. Да? Есть и нормальный антисемитизм, а есть, который не стоит путать с действительно сочувствием к Палестине при, в общем, уважении к Израилю, или наоборот, при неуважении к Израилю, но при уважении к евреям. Там довольно много и разношерстно. Если я правильно понимаю, те ребят, которые были в Хасавюрте или в Махачкале, в эти оттенки не вдавались. И что, собственно говоря, ими двигало? Это все-таки они шли бить евреев, они шли защищать единоверцев. А я понимаю, что там очень много маргинального, мракобесного, но все-таки в основе есть что-то вот такое, что можно было бы выделить некое рациональное зерно, скажем так.
Я не думаю, что они ими двигала какое-то именно какая-то платформа, как вы правильно сказали, двигает европейских левых. Здесь мы видим, я думаю, двусмысленность самой российской политики в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, которая когда не была четко ограничена. Сказано, хотя мы видели, что принимают и Хамас в Москве, и в Кремле, и так далее, но при этом правительство не дает четких указаний, кого нужно поддерживать. Именно с этим было связано то, что в мечетях проводились молитвы в поддержку палестинцев, но при этом власть запрещает какие-либо митинги организовывать, какие-то действия, массовые действия, которые могли бы показать, что вот люди вылились на улицу. То есть Москва сама боялась такого рода, по-моему, варианта исхода событий, которые могли выйти из-под контроля, то, что говорил как раз-таки Михаил. Здесь мы видим именно спонтанное. Я не думаю, что эти люди хотели захватывать аэропорт. После того, как они прибыли в аэропорт, уже в этом своем ажиотаже, они уже шаг за шагом переходили все эти красные линии, которые они даже они не могли даже это планировать абсолютно. Я думаю, что это бессмысленный бунт был, который, в общем-то, они сами не понимали, куда они шли, потому что, опять же, для дагестанцев, например, горские евреи Дербента не считаются чужими людьми. Горские евреи Дербента для них те же самые горцы. А у них, у горских евреев, те же самые адаты, шаварцев, кумыков и так далее. То есть своих евреев они не считают израильтянами.
Михаил, когда мы с вами встречались в Краснодаре, еще были такие замечательные времена, мы с вами много раз отмечали, что Северный Кавказ — это место, где волей-неволей, желая того или не желая, но люди научились каким-то образом друг с другом жить и существовать при разном отношении друг к другу. То, что произошло, не вписывается вроде бы в эту картину, потому что, ну, все конфликты, которые происходили на Северном Кавказе, ну, при всей их как бы вроде бы этничности, да, на самом деле имели под собой всегда какие-то там хозяйственные, криминальные корни, экономические корни. Вот в этом конфликте, в этой спонтанности, вроде бы на первый взгляд ничего нет или есть?
Действительно, те конфликты, которые мы видим в истории региона, были более или менее рациональный. То есть в большей или меньшей степени, но какое-то рациональное, осознанное зерно там присутствовало. Этот конфликт, он полностью наведенный. Российская пропаганда после начала полномасштабной агрессии против Украины работает на полных оборотах. Люди, которые воспроизводят вот эти нарративы кремлевские, они просто захлебываются слюной. Они, соответственно, уровень ненависти, который они создают в российском обществе, очень высок. Эта ненависть, которая, по идее, должна быть направлена против украинцев, никогда не работает, знаете, вот так в одну сторону, да. Ее невозможно канализировать. Она будет, как вода, искать для себя выход и где-то найдет. И вот в данном случае этот высочайший уровень наведенной пропаганды и ненависти выплеснулся в поиски вот этих мифических евреев. Ну, абсолютно бредовая идея, на которую люди отреагировали насилием. Это значит, они просто нашли вариант, куда применить вот это насилие, на кого выплеснуть эту ненависть. И, на мой взгляд, это огромная проблема в первую очередь для российской власти. Они не могут сейчас остановить вот эти излучающие башни, то есть если они уменьшат уровень пропаганды, снизят накал ненависти, то за счет чего они будут вести политическую мобилизацию россиян, удерживать их вокруг себя. С другой стороны, если они сохранят вот этот запредельно высокий уровень, то количество внутренних, подчеркиваю, внутрироссийских конфликтов, подобных махачкалинскому, будет увеличиваться. У таких конфликтов есть яркий кумулятивный эффект. То есть это похоже на черный ящик. В нем что-то происходит, в нем идет накопление какой-то негативной энергии, но мы не видим этого. Мы не контролируем это, и оно просто в конечном итоге вырывается в какую-то сторону, которую никто не мог спрогнозировать. Поэтому я и говорю, что со стороны российской власти это была чрезвычайно опасная стратегия. Они пытались создать такой управляемый вариант протеста. Не бывает на такой волне ненависти, как сейчас в России, она разогнана, не бывает управляемых протестов, не бывает управляемых погромов.
Нурбек, а насколько репрезентативна эта публика? И как вообще вот по-крупному настроена мечеть?
Я думаю, что здесь как раз таки репрезентативности вообще не будет. Мы не видим ни одного человека, который был бы где-то проявил себя кем-то и как-то. Здесь мы видим совершенно серая толпа. Не слушают вообще никого в этом аэропорту, когда вы видели во время штурма. Они полностью игнорируют какие-либо доводы противоборствующей стороны, полиции, гражданских лиц, работников аэропорта. В этой ситуации, конечно же, мечеть также услышала набат. Тревожный набат для себя. И они, безусловно, то, что муфти Дагестана и все представители уже более-менее известные, по крайней мере, имамы начали говорить об этом и запрещать такого рода действия, что обеспокоены все, начиная от Москвы, заканчивая сельской мечетью и простыми имамами. То есть в этой ситуации, я думаю, что власть впервые найдет себе поддержку не в приказном тоне, а именно сочувствующих тому, что они сами, тот же самый муфтият и имамы, они также обеспокоены тем, что завтра может произойти что-то большее, как говорит Сава. То есть мы никто не можем сказать, никто не гарантирован, что это завтра не повторится.
Но я имел в виду, когда я говорил о мечети, да, даже скорее даже об умме, я имел в виду настроение по поводу самого конфликта в Газе.
Нет, здесь однозначно вся умма, в общем-то, в едином строю, можно сказать, за исключением, опять же, каких-то индивидов. Мы видим, что вся умма, в общем-то, стоит на стороне Газы. При этом это не ассоциируется с Хамасом, это тоже хорошо. Большая часть умма говорит о том, что они себя не ассоциируют с действиями, что предприняла Хамас в отношении населенных пунктов Израиля. В данной ситуации умма больше беспокоит на фоне того, что видят бомбардировки этих городов, населенных пунктов. Мы видим другую картину. То, что был Хамас виноват, уже уходит на второй план. На первый план вышли трагедии маленького ребенка, отца лишившегося семьи, единственная женщина, которая выжила из 13 членов семьи. То есть на фоне них, конечно же, сегодня умма больше и усиленно будет молиться за этих людей, безусловно.
А насколько радикальная в этом смысле умма? А насколько велик потенциальный ресурс насилия в умме для того, чтобы такие вещи повторились?
Я думаю, что нет. Я думаю, что все будут против такого рода действий, и умма не готова, как в Сирии, например, ринуться на защиту, вернее, противостоять Асаду в тот момент, как это было в 2013-2014 годах. В данной ситуации умма не туда и воевать за палестинцев. Она предлагает, что конфликт был приостановлен, чтобы можно было говорить о чем-то, то есть начать с чего-то. В данной ситуации, я думаю, что никто не хочет радикальных людей. Они сегодня не пользуются успехом. Надо иметь в виду, что сегодня умма и та умма, которая была 10-15-20 лет, это большая разница. Сегодня умма пытается заполучить посредством бизнеса, посредством своего умственного интеллекта и так далее. То есть на шаг вперед вышла умма. На этом фоне, конечно, такого рода радикальные методы, конечно, не приветствуются.
Михаил, если я сильно ошибусь, здесь предположу, что все-таки те места Российской империи, скажем, да, или Советского Союза, где можно было наблюдать какую-то историю системного антисемитизма, они все-таки ушли вместе с Украиной, вместе с Балтией, вместе с Белоруссией и Молдавией. Вместе с чертой оседлостью, условно говоря. Но даже для того, чтобы устроить погром, системного и не надо.
Я не соглашусь с тем, что нет системного антисемитизма. Антисемитизм есть. Нет объекта антисемитизма. Да, действительно, вот эти территории, где было значительное еврейское население, оно ушло вместе с несколькими бывшими союзными республиками, но антисемитизм остался. Но, что называется, если подкармливать вот этого зверя, путинская Россия это делает, то само оно не исчезает. Потому что обществу нужен козел отпущения, обществу нужен враг. Даже для этого общества оптимально, чтобы этот враг был такой далекий, не здесь, не рядом, объект ненависти. Антисемитизм в Японии есть, хотя евреев там вообще никогда не было.
А вы, Рубек, мы начали разговор с того, что вы сказали, что антисемитизм все-таки есть, и был даже по отношению и к горским евреям. Ну и были там, и погромы тоже были, и бунакский погром был. Сейчас раздаются голоса о том, что над ними нависает опасность. Это действительно так?
Я думаю, что сам факт, что произошло, конечно, каким бы он ни был горским евреем, он, конечно, задумается, как объяснить этому человеку, который бежал на летное поле, что этот представитель, например, горского еврейства, а этот ашкенази, а этот из иранских татов и так далее, и так далее. То есть вы не объясните это никак абсолютно. Эти люди будут обеспокоены своей судьбой. И давайте отметим, что численность еврейства не увеличилась последние 10-15 лет, наоборот, оно из года в год уменьшается. Нальчикские евреи массово переселяются, и сегодня мы знаем, что вчера один из раввинов населенных пунктов, именно горских евреев, также заявил, что 400 евреев его общины думают о том, чтобы переселиться. То есть вот такое психологическое давление, даже не будучи направлено против них конкретно, но они все равно обеспокоены. Они думают о своих детях в первую очередь. Поэтому это происходит. А то, что в 90-х годах люди уезжали, это было все-таки не экономически. Я думаю, что это было все-таки именно давление, которое оказывалось на них.
А Михаил, последний вопрос, он тоже перекликается с первым, да, то все-таки, может быть, не стоило тому, кто хотел разжечь антисемитские настроения, начать с Северного Кавказа, если они будут исправлять ошибки. А может это переброситься на русский Северный Кавказ под какими-то мотивами? Можно ли это и для чего бы то ни было разжечь это по России дальше? И есть ли такой риск?
Да, такой риск, безусловно, есть, потому что нынешний российский режим заводит страну все дальше и дальше в ситуацию неопределенности. Они своей политикой уже создали такую проблему, что никто в России ни в чем не уверен, никому не гарантирован завтрашний день, в том числе людям не гарантирована базовая, это жизнь. Вполне возможны конфликты, конфигурацию которых мы даже не можем сейчас представить. И история России, что бы это ни было, Российская империя, Советский Союз, показывает, что может начаться именно в этнической сфере. Она самая нерациональная, она самая мифологичная, и она одновременно самая ранимая. Ну, а Северный Кавказ среди всех макрорегионов России имеет наивысший показатель этнической мозаичности. Если рванет, то высока вероятность, что именно на Северном Кавказе.